«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Состоялось первое заседание новой Государственной Думы. Как депутаты относятся к утверждениям о том, что парламентские выборы были нечестными? В Москве совершено покушение на таджикского оппозиционного журналиста Дададжона Аватуллоева. Каковы основные версии этого преступления? В Великобритании обсуждаются перспективы референдума о независимости Шотландии. Станет ли Эдинбург столицей самостоятельного государства? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 13 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Депутаты Государственной Думы России на первом пленарном заседании весенней сессии поддержали предложение обсудить 27 января итоги парламентских выборов. Оппозиция настаивает на объективном расследовании фактов массовых нарушений и фальсификаций в ходе голосования 4 декабря и призывает главу Центральной избирательной комиссии Владимира Чёрова уйти в отставку. На охотном ряду работал сегодня корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
В повестке дня первого после новогодних каникул пленарного заседания Госдумы 6-го созыва преобладали вопросы организационного и вопросы рутинные, например, о ратификации договора между Россией и Эстонией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Однако оказалось, что представители оппозиции волнуют совсем другое. Вновь разгорелась дискуссия о нарушениях и фальсификациях в ходе парламентских выборов и о последовавших вслед за этим массовых акциях протеста.
В России принято праздновать Новый год не один раз. Мы в преддверии нового старого года. Тем не менее, все в стране знают, что новый отсчет, новый Новый год начался в России 5 декабря. Все проснулись в новой стране, и народ почувствовал свои новые настроение. Это банальная истина, она понятна всем, непонятна только политическому руководству страны и партии власти. Мне хотелось бы, чтобы меня услышали сейчас и Дмитрий Анатольевич, и Владимир Владимирович, и бессмысленно здесь кивать рукой, махать на Запад или на какой-то заговор. Невозможно народ поднять так. Народу просто надоело это фальш, надоел этот обман, и он вышел на улицы в протесте.
Еще более резким было выступление лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он привел конкретные факты грубых фальсификаций итогов голосования 4 декабря в пользу «Единой России».
Пока не будут проведены расследования и наказаны виновные, это будет повторяться из раза в раз. Потому что не боятся. Именно поэтому придется с учетом специфики Уголовного кодекса увеличить сроки давности для преступлений по статьям 142 и 142 прим за фальсификацию на выборах. Это нужно обязательно делать. Ну и, конечно, мы считаем, что вопрос по председателю Центральной избирательной комиссии должен быть решен. Мы надеемся, что 27 числа мы здесь увидим господина Чурова. И фракция «Справедливая Россия» готовит постановление с призывом, коль скоро по закону нам его в отставку не отправить, с призывом господину Чурову, чтобы он ушел добровольно. Более 20 лет тому назад народ боролся против 6-й статьи. Слишком много у нас шестерок становится. Это тревожно. Монополия «Единой России» обязательно должна быть разрушена. И это будет. Но только чтобы не разрушена была страна.
Лидер ЛДПР большую часть своей речи посвятил коммунистам. Он критиковал их за незнание русского языка и прочие прегрешения. Уделил внимание Владимир Жириновский слишком продолжительным, по его мнению, новогодним каникулам. Но и он назвал прошедшие 4 декабря выборы нелегитимными.
27 числа мы знаем, что они уже скажут. Что да, есть отдельные шероховатости, отдельные... Но в целом воля народа учтена, и выборы должны считаться состоявшимися и легитимными. Во всех странах мира выборы считаются легитимными, если их признают другие политические партии, участники выборного процесса. Если другие политические партии не признают, то вы можете 100 раз доказывать, что у вас все было хорошо.
На этом фоне речь нового лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Воробьева впечатления не произвела. Он говорил о том, что партия власти развернет борьбу с коррупцией и сделает все, чтобы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Гораздо более эмоциональным было выступление коллеги Андрея Воробьева Ольги Баталиной. Еще недавно Баталина была руководителем региональной общественной приемной Владимира Путина в Саратове. Депутаты от оппозиции красноречие Ольги Баталиной не оценили.
«Единая Россия» больше всех в этом зале заинтересована в честных выборах. Потому что сомнения в легитимности выборов, по кому бьют-то? Они бьют по победителям. Потому что это нам потом приходится доказывать, что результат, которого мы добились честно. И это мы поэтому поддерживаем двумя руками предложение Владимира Владимировича Путина о повышении прозрачности и открытости выборов. Это мы сегодня работаем над установкой камер на участках, над тем, чтобы расположение наблюдателей было для них комфортным, над тем, чтобы урны были прозрачными. А скажу вам по итогам выборов, что нарушения были абсолютно у всех. У нас что, члены «Справедливой России» в составе избирательных комиссий не нарушали? Нарушали. Эти нарушения зафиксированы? Да почти в любом регионе. У нас что, не было нарушений от наблюдателей коммунистов? Были. У нас что, не было нарушений со стороны членов избирательной комиссии ЛДПР? Были. Потому что в основе всего, коллеги, человеческий фактор.
Похоже, что версия человеческого фактора, то есть отдельных частных недостатков в организации в целом честных выборов, которые «Единая Россия» берется быстро устранить, это и есть такая новая линия партии власти. Прошедший в Госдуму по квоте Народного фронта токарь из Перми Валерий Трапезников в интервью «Радио Свобода» тоже говорил о человеческом факторе.
Есть русская пословица: «Попроси Богу молиться, он и лоб расшибет», так ведь? То есть, в принципе, это идиотов всегда хватает, везде.
В итоге Государственная Дума единогласно приняла за основу текст постановления о приглашении на правительственный час 27 января главы Центризбиркома Владимира Чурова, генпрокурора Юрия Чайки, главы МВД Рашида Нургалиева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Тема – прошедшие 4 декабря парламентские выборы. Однако, согласно думскому регламенту, время общения с чиновниками строго ограничено, а представители фракции имеют право на 5-минутное выступление. Думская оппозиция потребовала расширить формат правительственного часа 27 января. Руководство Госдумы воспротивилось этому, и дискуссия возобновилась с новой силой. Наиболее резким было выступление депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова.
Вы что, не видите десятков тысяч, сотен тысяч людей, которые уже выходят для того, чтобы выразить свою точку зрения, несогласие с выборами, которые прошли? У нас будут митинги по 200, по 300 тысяч. Вы что хотите? Отделаться здесь 5-минутными выступлениями? Погладить Чурова по головке, его давно нужно отправить в отставку. И не потому, что он самый главный виновный, мы знаем, кто главный виновный, а потому, что он главный крышеватель фальсификации. И за это он уже заслужит того, чтобы быть отправлен в отставку решительно и бесповоротно. И если он честный человек, давно уже должен поднести заявление, покаяться перед нацией, уйти и заниматься подсчетом кабачков на своем огороде. Вот надо четко понимать, либо мы разбираемся здесь. Да, здесь могут быть столкновения различных позиций, но это лучше, чем столкновение на улице. Не загоняйте народ в угол.
Геннадий Гудков заявил, что проект постановления о проведении парламентского расследования нарушений на выборах будет внесен на рассмотрение Госдумы фракциями «Справедливая Россия» и КПРФ совместно. Регламент же правительственного часа 27 января будет, по словам спикера Нижней палаты Сергея Нарышкина, еще уточнен Советом Думы. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, она открывается в третьей декаде января, может состояться чрезвычайное обсуждение соответствия парламентских и предстоящих президентских выборов в России стандартам Совета Европы. В основной повестке дня доклад с рекомендациями России по итогам выборов в Государственную Думу. Свои критические рекомендации уже представила миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Запрос о проведении чрезвычайного обсуждения на тему «Россия между выборами» на сессии ПАСЕ, которая состоится во второй половине января, ряд парламентариев направили в середине декабря прошлого года. Окончательное решение о включении этого вопроса в повестку дня, а также о назначении докладчика по теме, будет принято в первый день работы сессии. Заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий 12 января выступил против, заявив, что в ПАСЕ получается какой-то российский год. Чрезвычайное обсуждение в ПАСЕ – событие нерегулярное. Последний раз Россия становилась темой таких дебатов после военного вмешательства в Грузии в августе 2008 года, до этого в связи с контртеррористической операцией в Чечне. Независимо от чрезвычайного обсуждения, в первый день работы прозвучит доклад главы миссии ПАСЕ по наблюдению за выборами в Госдуму 4 декабря Тини Кокса.
Я выступлю с докладом в понедельник, 23 января, на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. В настоящее время
время я только готовлю доклад. Мы обсудим его 23 января, а затем опубликуем. Также возможно, что состоится еще одно обсуждение в ПАСЕ, но это будет решено только утром, 23 января. Мой доклад посвящен исключительно парламентским выборам в России 4 декабря. Если будет еще одно обсуждение, то оно может быть посвящено не только парламентским, но и предстоящим президентским выборам в России и, конечно, событиям, произошедшим после 4 декабря в вашей стране.
А какие конкретные рекомендации содержатся в вашем докладе о выборах 4 декабря?
Вы узнаете все 23 января, когда я обнародую мой доклад. До этого, с 19 по 22 января, я буду находиться в Москве вместе с моими коллегами из ПАСЕ. Мы будем встречаться с депутатами Госдумы, представителями общественных организаций. Так я смогу актуализировать свой доклад.
Какие есть рычаги влияния Европы, если Россия не прислушается к рекомендациям ПАСЕ по поводу прозрачности выборов?
Это ведение Совета Европы. Я могу только говорить о своем отчете, своих выводах и предложениях. Мы обсудим мои предложения с делегацией России, крупнейшей страны, члена Совета Европы, а затем мы посмотрим, что произойдет. Мы уже были приглашены Госдумой для доклада о нашей наблюдательной миссии и оглашения рекомендаций. Вот это в компетенции наблюдательной миссии. У нас нет полномочий расследования. Россия просто член Совета Европы, и поэтому наблюдатели этой организации были приглашены на выборы.
Глава ЦИК Владимир Чуров пожаловался в Генпрокуратуру на наблюдателей ПАСЕ. Чем закончилась эта история?
Насколько я понимаю, генеральный прокурор России не нашел аргументов, чтобы дать ход этой жалобе. Он счел ее необоснованной. Все можно понять в действиях господина Чурова, но только не это. С самого начала это была глупая жалоба. Разумеется, кто угодно вправе жаловаться на что угодно, но эта жалоба не была принята ни Генпрокуратурой, ни Советом Европы. Мы просто выполняли свою работу, для которой были приглашены.
Накануне окончательный доклад о выборах в Госдуму опубликовало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Первой среди срочных рекомендаций в этом докладе значится «Отделить правящую партию от государства». Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли оппозиция добиться от власти проведения честных выборов? Об этом спорят политики Андрей Клычков, КПРФ, и Марк Фейгин, «Солидарность», а также журналист Сергей Соколов, «Новая газета».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 13 января. Журналисты Таджикистана требуют от правоохранительных органов России тщательного расследования нападения в Москве на своего коллегу Дададжона Атуллоева. Дададжон Атуллоев, давний и последовательный противник президента Таджикистана Эмомали Рахмонова, был ранен в ресторане на Комсомольском проспекте в Москве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
По данным следствия, вечером 12 января Дададжону Атуллоеву позвонил неизвестный и предложил встретиться в ресторане «Виаджо», неподалеку от места, где живет Атуллоев. По рассказам очевидцев, в ожидании встречи Дададжон несколько раз вставал за стола, чтобы поприветствовать знакомых, которые в это время находились в ресторане. Спустя некоторое время неизвестный подошел к Атуллоеву и дважды ударил его ножом в живот. В отделении хирургии Института скорой помощи имени Склифосовского Атуллоеву была сделана срочная операция, которая, судя по всему, прошла успешно. По крайней мере, уже 13 января врачи предполагают перевести Дададжона из реанимации в обычную палату. Главным управлением МВД России по Москве сообщили, что в ходе патрулирования территории полиция остановила гражданина Таджикистана, у которого при осмотре на руках была обнаружена кровь. Однако говорить о его причастности к данному преступлению в настоящее время преждевременно, сообщили в полиции. Друзья Атуллоева, в том числе и из таджикского землячества, намерены установить у места лечения Атуллоева круглосуточную охрану. Дададжон Атуллоев является одним из самых убежденных и последовательных противников президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он создал и многие годы продолжает издавать оппозиционную таджикскую газету «Чараги Рус». После прихода к власти Рахмона в 1994 году Атуллоев был вынужден покинуть Таджикистан, продолжив активную политическую деятельность в России и в Германии, куда вынужден был уезжать в связи с угрозами, поступавшими в его адрес из окружения Рахмона. Знающие Дададжона люди утверждают, что он располагал в России широкими знакомствами на высоком политическом уровне, благодаря чему мог вовремя достоверно узнавать о возможных угрозах. Возможно, полагают его знакомые, он был предупрежден и о нынешнем нападении. Версии случившихся, как обычно, две – бытовая и связанная с профессиональной или политической деятельностью. Друг Атуллоева, главный редактор интернет-издания «Фергана.ру» Даниил Кислов, в версию случайной ссоры в ресторане не верит.
Дададжон Атуллоев дал обет, что как истинный мусульманин, не будет употреблять алкоголь, а находится Рахмон на президентском посту. Но вот когда Рахмон уйдет, я уж обязательно напьюсь, говорил Дуда Джон часто. Поэтому я, ну, в отличие от многих, отвергаю абсолютно какую-то бытовую версию. Некоторые думают, что вот там напился человек, пошел, посидел в каком-то баре. Дуда Джон человек абсолютно мирный, интеллигентный. И он умел находить язык с разными людьми. У него часто проходили какие-то переговоры, в общем, разными людьми, в том числе оппозиционными и даже деятелями режима Рахмона, потому что у него было очень много контактов. Я просто хочу подчеркнуть, что он ходил всегда один, у него никогда не было охраны и никогда у него не было каких-то конфликтов на бытовой почве.
Чем объясняется такая жесткая позиция по отношению к Рахмону?
Дуда Джон Атавулоев еще во времена позднего СССР был издателем таджикского язычной газеты «Чарагирус», которая вынуждена была потом переселиться за рубеж после восшествия на престол Рахмона, после того, как он начал закручивать гайки, после того, как новый таджикский президент тогда стал подминать под себя всю информационную, политическую, так сказать, оболочку. И Дуда Джон Атавулоев стал одним из тех диссидентов, которые были неугодны режиму и до сегодняшнего дня остаются одним из крайне непримиримых, так сказать, врагов, информационных врагов Рахмона. Человек, который всегда употреблял самые резкие термины, какие-то определения в отношении президента таджикского, называл его открыто наркобароном, алкоголиком.
Если считать это заказным нападением, речь идет о мести по, скажем так, совокупности всего того, что наговорил и сделал Дуда Джон, или речь идет о чем-то конкретном?
Ну, я думаю, что это нападение, оно лежит в русле долгой войны Рахмона против Дуда Джона. Нам известно, что, по крайней мере, два раза на Дуда Джона было возбуждено уголовное дело, и как минимум два раза таджикские власти просили Россию депортировать его. И как рассказывал сам Дуда Джон, за последние 10 лет его несколько раз пытались убить или, по крайней мере, избить. А угрозы он получал регулярно. Ему грозили убийством за его деятельность, открытым текстом.
Говорил главный редактор интернет-издания «Фергана.ру» Даниил Кислов. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Ближе к вечеру пятницы стало известно, что задержанный в Москве гражданин Таджикистана, на руках которого обнаружены следы крови, отпущен. Его деятельность никак не связана с покушением на Дуда Джона Атавулоева. Об этом инциденте говорит президент Московского фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Дуда Джон – это наш один из самых угрожающих клиентов. Много всяких неприятностей у него было, где мы пытались и иногда удавалось ему помочь. Он по-прежнему за демократию, против авторитаризма, против тоталитарных режимов. И отсюда его серьезное противоречие с режимом Рахмона. Страшно, что таким образом пытаются разделаться с человеком. Это вся официальная таджикская камарилья, она вся его враги. Больше всего заинтересован в его благополучии сам Рахмонов, потому что это одна из немногих существенных доказательств того, что он все-таки не совсем конченый политик, то есть, что еще у него есть хоть какие-то оппоненты. К сожалению, Дуда Джон очень увлекается политикой. Он, в общем, представляет собой сосредоточение каких-то политических интересов, политических интриг и так далее и тому подобное. Нападение на него – это отвратительно.
О деле Дуда Джона Атавулоева президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Версии, по которым на этого таджикского журналиста совершено очередное покушение, довольно много. Я беседую с обозревателем таджикской службы «Радио Свобода» Салимом Аюбзотом.
Политические партии в самом Таджикистане загнаны в угол, и очень редко мы слышим от них заявления по остроте, сопоставимые с теми, которые звучат из уст Дуда Джона Атавулоева.
Он в чем обвиняет власти?
Он обвиняет власти в том, что за 20 лет не смогли обеспечить народ Таджикистана достойной жизнью, не смогли провести реформу, что все это время у власти находится группа людей, вышедших из одного региона. Они разбазаривают международную помощь, что они не дают разбогатеть людям из других регионов. Во всех проблемах, которые сейчас существуют в Таджикистане. И больше всего в том, что из-за них, из-за этой политики, около миллиона человек находятся на территории Российской Федерации в качестве гастарбайтера.
На Атавулоева было совершено уже, наверное, полдюжины покушений. Он известен как автор таких очень хлестких журналистских лозунгов. В частности, ему приписывают фразу «Рахмон – героин нашего времени». Там можно ли представить, что он личный противник президента Таджикистана?
Можно, конечно, представить, но связывать последние инциденты, а последние покушения именно с этим я бы не рискнул. Несколько раз Генеральная прокуратура Таджикистана после таких выступлений официально посылала запрос о прокуратуре Российской Федерации о том, что на господина Атубулло заведено уголовное дело и что они хотят, чтобы он был экстрадирован в Таджикистан, но прокуратура Российской Федерации отвечала все время отказом. Другое дело, что вот последний случай с тем, что он был первым, кто рассказал о том, что арест летчиков российской компании «Ролкан» в Таджикистане связан с делом сына главы железнодорожной компании Таджикистана Амонулла Хукумова, который является родственником президента Рахмона. Возможно, это больше обозлило бы противников Джона в Таджикистане.
Я поясню слушателям, что речь идет о человеке, задержанном за торговлю наркотиками в Москве, и его под шумок в начале января выпустили и отправили в Таджикистан. Суд быстренько пересмотрел решение о том, чтобы он отбывал в России большой срок наказания за торговлю наркотиками.
Совершенно верно.
А Тавулоев принадлежит какой-то политической партии или он независимый журналист?
Он основатель и глава движения «Ватандор». Никогда не объявлял, кто является членами этого движения, но были слухи, что некоторые бывшие министры правительства Таджикистана являются членами, бывшие оппозиционеры. И, кстати, каждый раз, когда происходила антитеррористическая операция на востоке страны против религиозных экстремистов, он заявлял, что Ватандор поддерживает идею этих людей, идею восстания против правительства.
А покушение на него пройдет незавеченным в Таджикистане?
Я думаю, нет, потому что уже у нас на руках заявление медиа-организации Таджикистана, где категорически осуждают нападение на Дудуджона и требуют от российских правоохранительных органов тщательно расследовать и найти и наказать виновных. Я думаю, что все газеты в Душанбе будут уделять внимание этому случаю. Скорее всего, какая-то реакция будет.
О покушении на Дудуджона Атавулоева я беседовал с обозревателем таджикской службы «Радио Свобода» Салимом Аюбзотом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Россия потеряла еще одну позицию в рейтинге экономических свобод. В Великобритании обсуждаются перспективы референдума о независимости Шотландии. В Москве вручены государственные премии журналистам. Россия отмечает Старый Новый год. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Журналисты Таджикистана требуют от правоохранительных органов России тщательного расследования нападения в Москве на своего коллегу Дададжона Атавулоева. Депутаты Госдумы России на первом пленарном заседании весенней сессии сегодня единогласно поддержали предложение обсудить 27 января итоги парламентских выборов. На правительственный час приглашаются председатель Центр избиркома Владимир Чуров, глава МВД Рашид Нургалиев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. В Москве сегодня в День печати вручены премии правительства России в области печатных СМИ за 2011 год. Среди лауреатов, имена которых стали известны в конце октября, обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Химкинской правды», защитник «Химкинского леса» Михаил Бекетов, главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Архангельской области Ильи Михальчука. Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Орлов. Министр культуры России Александр Авдеев после президентских выборов покинет свой пост, который занимает с 2008 года. На пресс-конференции в Москве Авдеев заявил, что планирует заняться другой работой. Посольство США в Таиланде предупредило о возможных терактах в туристических районах столицы страны Бангкока и рекомендовало американским гражданам проявлять осторожность. В Сирии продолжаются массовые акции протеста против режима президента Башара Асада. По данным правозащитников, силами безопасности убит демонстрант в городе Идлиб на северо-западе страны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия потеряла еще одну позицию в рейтинге экономических свобод, который ежегодно составляет фонд наследия совместно с газетой The Wall Street Journal. Теперь по уровню экономической свободы Россия занимает 144-е место, уступая Микронезии. Это обстоятельство, как и отчеты Счетной палаты, которые обнаружили многомиллиардные утечки из бюджета России, по мнению экспертов, не слишком хорошо отражаются на экономической стабильности России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В основном несвободные. Такую оценку получили условия для предпринимательской деятельности в России по итогам 2011 года. Они отражены в рейтинге фонда наследия, подготовленного совместно с экспертами издания The Wall Street Journal. Занимая 144-е место, Россия находится ближе к концу рейтинга, который замыкают страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Подобная оценка экономической свободы, по мнению президента Российской финансовой корпорации Андрея Нечаева, вполне предсказуема.
В России неблагоприятный предпринимательский климат. Ну, или, собственно, вот низкий уровень экономической свободы, это примерно то же самое. В общем, на словах это признают и наши власти, только они не торопятся какие-то конкретные решения, которые бы улучшили ситуацию, принимать, к сожалению. Россия и так не может похвастаться тем, что она инвестиционно привлекательная страна. Но когда появляются такие результаты, где мы находимся на уровне, если моя память не изменяет, Микронезии, это, конечно, не просто унизительно, но это и сигнал иностранным инвесторам, что в России велики риски.
Еще одна проблема российской экономики, по мнению экспертов, заключается в курсе, выбранном руководством страны. Укрепление вертикали власти, усиление вмешательства государства в экономику, повышение роли госкомпаний и фактически строительство аналога госкапитализма никак не способствуют конкуренции и созданию либерального экономического законодательства, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Деловой климат, который является ключевым параметром для развития страны в настоящее время, находится на очень низком уровне. А мы относимся наплевательски к тому, что о нас думают. И только каждый раз появляется мысль, что к нам относится несправедливо. В предстоящий период именно деловая активность и является нашим главным потенциальным козырем.
По мнению экономистов, развитие предпринимательства в России тормозит в том числе и коррупция, масштабы которой на этапе освоения бюджетных средств достигли небывалых размеров. Накануне в прессе появились выдержки из ежегодного отчета Счетной палаты, которая обнаружила пропажу 718,5 миллиардов рублей. Эта сумма сложилась из множества зафиксированных аудиторами Счетной палаты фактов, в их числе, например, нарушения при использовании средств военными на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. Проверка трат на развитие и содержание транспортного комплекса Москвы, например, выявила, что из бюджета незаконно выдавались субсидии на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей. А еще 7,5 миллиардов рублей, согласно отчету, попадают в зону коррупционных рисков. Счетная палата не обошла вниманием и подготовку к Олимпиаде в Сочи. Аудиторы установили, что из 92 объектов олимпийского строительства введены в эксплуатацию только 68, а еще 20 до сих пор не имеют утвержденной документации по планировке территории. Это лишь небольшие фрагменты деятельности чиновников. Впрочем, по мнению члена Думского комитета по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, на самом деле российский бюджет теряет триллионы.
То, что на самом деле проверила Счетная палата, это только одна из частей реальных финансовых оттоков, которые есть у нас в бюджете. Потому что Счетная палата не имеет права на самом деле, ну нет у них полномочий, допустим, четко проверять госкорпорации. Потому что средства, когда они перечислены в госкорпорации, они уже не являются бюджетными средствами. А те средства, которые сейчас очень любят перечислять в виде вложений в уставные фонды, акционерных обществ и имущественные взносы. После того, как эти деньги туда перечислены, они уже тоже не являются бюджетными средствами. Поэтому теперь уже на уровне закона все время придумывают различные формы расходования бюджетных средств таким образом, чтобы их куда-то перечислить, куда дальше уже нога счетной палаты ступать не должна. Во всяком случае, до половины от доходов бюджета их дальнейшее расходование вызывает большие вопросы. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
Но, как ни парадоксально, многомиллиардные потери бюджета, по мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, не слишком сказываются на российской экономике.
Пока есть такие большие доходы, а в прошлом году, допустим, бюджет строился, исходя из того, что мировая цена на нефть будет $75 за баррель. Она была 109,5. Мы получили сумму даже большую дополнительных доходов, чем называет счетная палата. Поэтому сворует, и ничего страшного пока не произойдет. Вот, к сожалению, даже вот так вот. Это не значит, что это хорошо и правильно, и пускай так и делают. Но чего-то такого страшного, следует признать, не произошло и не происходит, так как дополнительных шальных нефтяных денег привалило еще больше.
Игорь Николаев проблему потерь российского бюджета видит и в законодательстве, и в воровстве, и в неэффективности работы контролирующих органов. А нежелание правоохранительных органов разбираться в фактах, которые приводит счетная палата, лишь усугубляет ситуацию. В прошлом году счетная палата России направила в правоохранительные органы материалы по 176 фактам злоупотреблений и нарушений. На их основании возбуждено 72 уголовных дела. 765 чиновников по итогам проверки привлечены к административной ответственности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 января. Правительство Шотландии, возглавляемое лидером Шотландской национальной партии Алексом Салмондом, заявило о намерении провести референдум о независимости Шотландии осенью 2014 года. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон настаивает на проведении референдума в ближайшие полтора года, объясняя это экономическими причинами. О проблеме независимости Шотландии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В начале января этого года с резкой критикой сроков проведения референдума в Шотландии выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. По его мнению, неопределенность с будущим Шотландии и долгое ожидание результатов референдума крайне негативно сказывается на экономической ситуации в стране. Бизнес не может планировать свою деятельность, не зная, останется ли Великобритания единой. Алекс Салмонд обвинил Кэмерона в давлении на него и его партию и в пренебрежении волей шотландских избирателей. Однако аналитики отмечают, что за спором о дате проведения референдума скрывается серьезный конфликт интересов. Последний опрос общественного мнения показывает, что большинство шотландцев вовсе не стремится к независимости. 54% опрошенных предпочли бы, чтобы Шотландия оставалась в составе Соединенного Королевства. Поэтому, если референдум проводить сейчас или в ближайшее время, как предлагает Кэмерон, то он неизбежно провалится. Отсюда и трехлетняя подготовка, которую требуют шотландские националисты. Они надеются, что за 3 года им удастся доказать избирателям преимущество жизни в независимом государстве. Почему вообще в Шотландии возникло стремление к независимости? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон.
Многие шотландцы чувствуют потребность в независимости. Они ощущают себя людьми, отличными от остального населения Британии, людьми, наделенными другой идентичностью, народом с другим национальным наследием. Побывав в Шотландии, вы сразу же ощутите это различие. В Шотландии отличная от английской система образования, другая правовая система, совсем другая географическая среда и своеобычное историческое прошлое. Это небольшая, но очень самобытная страна, и шотландцы это осознают. Однако в случае обретения независимости у Шотландии могут возникнуть серьезные проблемы. Став еще одной маленькой страной Европы, ведь в Шотландии проживают чуть более 5 миллионов человек, и стремясь при этом сохранить нынешние бесплатные здравоохранение и высшее образование, а также другие преимущества, существующие в основном за счет английских налогоплательщиков, Шотландии, когда она окажется за пределами Соединенного Королевства, неизбежно придется подумать, кто будет все это оплачивать. Мы видим, что произошло с Ирландией в результате кризиса в еврозоне, что случилось с Исландией во время банковского кризиса, и понимаем, что этим маленьким странам не удалось бы устоять без протекции со стороны какой-либо более мощной силы. Для Шотландии такой силой остается Великобритания. Именно это заставляет многих шотландцев задуматься о последствиях независимости. Многие в Шотландии хотели бы ее обрести, но одновременно они понимают, что цена, которую придется за нее заплатить, и последующий риск слишком велики.
Официально Англия и Шотландия объединились в 1707 году, и тогда же был образован Общий британский парламент. И только почти через три столетия, в 1999 году, после предоставления Шотландии широкого самоуправления, был воссоздан шотландский парламент. Тогда же правительство Шотландии получило возможность проводить самостоятельную внутреннюю политику, делегировав Лондону оборонную стратегию и международные дела. В полемике с Алексом Салмондом британский премьер подчеркивает, что прежде всего необходимо прояснить юридический статус референдума, то есть кто несет ответственность за его проведение, британский или шотландский парламент. Ясность в этот вопрос внес министр по делам Шотландии Майкл Мур, заявивший в парламенте, что только центральное правительство обладает юридическим правом проведения референдума, когда дело касается единства страны, и что без его одобрения референдум Шотландии не будет иметь юридической силы. Тем не менее, Дэвид Кэмерон заявил, что его правительство не будет препятствовать проведению референдума. Однако комментаторы со ссылкой на источник в правительстве отмечают, что дав согласие на проведение референдума, Лондон при этом выдвинул условие, чтобы в бюллетенях было предложено лишь два ответа – «за» или «против независимости», тогда как Алекс Салмонд и его партия настаивают еще и на внесении вопроса о предоставлении Шотландии большей автономии. Это на тот случай, если избиратели проголосуют против независимости. Можно ли ожидать, что уже через 3 года в Европе появится новое государство? Ричард Бистон.
Не думаю. Дэвид Кэмерон согласился на проведение референдума лишь потому, что понимает, что если его провести в ближайшее время, то, скорее всего, шотландцы отвергнут независимость, поскольку понимают, что она им не по карману. Трудно представить, как после этого Шотландия будет самостоятельно финансировать тот социальный комфорт, которым сейчас пользуется. Однако думаю, что в долгосрочной перспективе Шотландия все же станет независимой. Движение за независимость набирает силу, и если через 2-3 года оно не победит, то лет через 10-15 вполне может добиться своего.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Москве в День российской печати вручены премии правительства России в области печатных средств массовой информации. Среди лауреатов главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, издатель журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Вручали премии глава Министерства связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и президент факультета факультета журналистики Московского государственного университета Ясин Засурский. Премьер-министр страны Владимир Путин на церемонии вручения обратился к лауреатам со словами:
«У нас всегда с особым вниманием и с особым почтением относились к людям вашей профессии. И потому что это связано, как я уже говорил, с гражданской позицией и талантом, и потому что это связано и с проявлением мужества. Мужество и умение постоять за свою позицию, побороться за свою позицию».
Перед вручением премии в некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что несколько приглашенных почетных гостей отказались прийти на церемонию награждения. Среди них писатель Борис Акунин.
«Я действительно отказался. Ну, во-первых, я еще не вернулся в Москву. Но если бы я был в Москве, я все равно бы не пошел. Понимаете, я не хожу на протокольные мероприятия. И вообще, это какое-то странное зрелище. Наблюдать, как премии за журналистику вручает человек, который эту профессию у нас в стране практически угробил».
Участие наблюдателей вызвало возмущение решение наградить правительственной премией Михаила Бекетова. Бекетов публиковал критические статьи о деятельности подмосковных властей, выступал в защиту Химкинского леса, через который планируется проложить скоростную автомагистраль до Санкт-Петербурга. Нападение на редактора газеты «Химкинская правда» было совершено в ноябре 2008 года. Он много месяцев провел в больнице, стал инвалидом. Преступление до сих пор не раскрыто. Расследование приостанавливалось, но в ноябре прошлого года стало известно, что возобновить производство по делу Бекетова и передать его в Главное следственное управление Следственного комитета распорядился глава комитета Александр Бастрыкин. Президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский, вручавший дипломы, в интервью «Радио Свобода» рассказал, что присуждение премии правительства России Михаилу Бекетову – решение принципиальное.
«Проявил и мужество, и твердость. Он настоящий журналист. Несправедливость – это не то, чтобы преодолена, но получила настоящий герой награду. И я думаю, что это очень хорошо. Премии есть премии. Жюри вполне отвечает интересам журналистского сообщества. Председатель Союза журналистов Богданов Михаил Александрович Федотов, комиссия по правам человека при президенте, другие представители журналистской общины. В этом смысле она представляет, мне кажется, журналистское сообщество, и мы обсуждали очень тщательно все кандидатуры».
Ну а что ответите людям, которые считают, что присуждение путинской премии, ну, премии правительства, человеку, который пострадал от системы, это циничный шаг?
«Мне кажется, что не надо Божий дар с яичницей путать. Все-таки в данном случае речь идет не о Путине, а о Бекетове. И я думаю, те, кто это говорят, должны себя поставить на место Бекетова. Мне кажется, что наша комиссия не кричала, но добилась своего. И вот этот замечательный человек, настоящий журналист, он получил премию, мы этого добились. Я считаю, что это главное. И я считаю, что это политизация с любой стороны таких премий, которые даются за журналистскую деятельность, за профессиональную, не должны быть политизированы, идеологизированы».
Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса, заявила в интервью «Радио Свобода» после того, как стало известно о присуждении премии коллеге Бекетову:
«Если этой премии хватит на то, чтобы восстановить человеку треть мозга, как-то ногу вернуть, пальцы вернуть, чтобы вернуть человека в трудоспособное состояние, да, это здорово. Именно вот человек, присудивший эту премию, собственно говоря, один из создателей такой системы, при которой гражданский активист может получить по голове, стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь. И именно при этой системе человек, который заказал Михаила, остается у власти, правит городом, продолжает застройку, никакого наказания не понес. При этом назначать еще Михаилу какие-то государственные премии, вы знаете, но я чувствую себя просто в театре абсурда».
Обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, получая диплом, сказала: «Я счастлива, что получаю эту премию вместе с Михаилом Бекетовым, моим коллегой и моим однокурсником, человеком, который всем своим примером жизни доказал, что журналистика – это высокая миссия. 10 ежегодных премий в размере 1 миллион рублей каждая вручаются правительством России с 2005 года». Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В ночь с 13 на 14 января на постсоветском пространстве, а также в нескольких преимущественно православных странах отмечают неофициальный праздник – наступление Нового года по юлианскому календарю. В России этот праздник появился в 1918 году в связи с введением григорианского календаря. Автор работы о советских культурных мифах, петербургский антрополог Светлана Адоньева, считает, что в современной отечественной традиции Старый Новый год – это праздник советской интеллигенции.
«Вопросы популярности этого праздника – это вопрос исторический уже. Если мы посмотрим на
жителей, например, города Петербурга младше 25 лет, то мы обнаружим, что для них такого праздника нет. Соответственно, речь идет только о тех людях, которые инициированы были в праздновании Старого Нового года советскими временами, старше 30-35. С другой стороны, это будут люди, горожане определенного образа жизни, то есть, скорее всего, интеллигенция. Очень немногие люди соберутся под новогодней елкой с 13 на 14 число, но многие елку эту не выкинут. По той причине, что будут сохранять ее до крещения, до 19-го, например. Со стариной это связано только в той мере, в которой Старый Новый год приходится на время святок, празднования вот этих двух недель, когда положено гадать, веселиться и ожидать всяких страшностей от нечисти, которая резвится во вторую половину святок. Переживания, которые могут воплотиться во вполне вампирски-готические образы каких-нибудь мультиков или кино, оно есть, присутствует. Будут праздновать те, которые хотят вспомнить о своем советском прошлом. Я думаю, что это как раз вот те посиделки и очарование неофициальных посиделок позднего советского времени, которые в большей степени будет праздноваться в Старый Новый год. Если говорить о традиции советской интеллигенции, то по воспоминаниям, например, интеллигенции послевоенной, 40-х-50-х годов, все традиции, которые раньше приходились на рождественские, например, канун, или на рождественские времена, да, они были перенесены на Старый Новый год, в частности, гадания разнообразные, народные, да, неофициальные вещи.
Говорила антрополог Светлана Адоньева. В России сейчас официально установлено 12 праздничных выходных дней, 12 праздничных рабочих дней и около полутора сотен профессиональных и отраслевых российских и международных праздников. Речь идет только о светских поводах для торжества. О том, как меняется психология праздников и о том, зачем праздники нужны вообще, я беседую с исследователем из Московского центра русского фольклора Варварой Добровольской.
Праздники нас не спрашивают, они формируются сами. Если у них есть потребность, они возникают. Но совершенно четко мы можем говорить о том, что совершенно бесспорно за последние 20 лет культуру праздничную России вошел Валентинов день. Его справляют более или менее люди до 40 лет почти все. Другое дело, что в него совершенно не вкладываются никакие функции, которые вкладываются в западной культуре. Тем не менее, вот эта основная мысль, что это день всех влюбленных, вот сохраняется, да? Отчасти это католическое Рождество, которое католики в России, конечно, были, но вот как такой вот праздник, который тоже надо отметить, да, безусловно, католическое Рождество занимает определенную такую, как часть нашей праздничной культуры, потому что именно от него начинают вот этот отсчет бесконечных зимних праздников. Религиозные праздники активно входят в быт, они теряют вот эту вот церковную, как бы, религиозную составляющую и становится таким бытовым праздником. Мы говорим о вхождении праздника в быт. Замечайте, что последние 20 лет люди начинают отмечать и такое Рождество, и сякое Рождество, и старый Новый год, который всегда, в общем, после революции на Руси отмечали, но сейчас он как-то так вот очень интенсивно отмечается. В ночь с 13 на 14 и повторы тех же передач, что на Новый год, всяких голубых огоньков и там всяких других праздничных программ.
Ряд ваших коллег-экспертов считает, что это праздник поздней советской интеллигенции, он отмирает. Молодежь не знает, что такое Старый Новый год.
Тут, как бы, мои коллеги абсолютно не правы, потому что достаточно спросить людей, какие праздники они празднуют зимой, и Старый Новый год обязательно будет назван.
Такие праздники, которые пытаются ввести государство в последние годы, скажем, вот этот День любви, семейные согласия, как-то так он называется, они приживаются?
С Петром и Февронией с этим днем сложнее, потому что это праздник очень конкретного места. Это праздник города Мурома. Это их святые, ну, то есть они общерусские, но это их, как бы, мощи там, в Муроме, находятся. Они всегда отмечали этот день. Там это всегда был престольный праздник города. Там всегда в этот день устраивали ярмарки. Поэтому день Петра и Февронии там приобретает постепенно, последние 20 лет он приобретает там просто очень такой глобальный масштаб. Он становится таким общерайонным праздником и даже, можно сказать, общеобластным. Но вот теперь он постепенно распространяется на общерусский. Но я думаю, что еще очень далеко до того, чтобы мы говорили, что этот день станет таким, как бы общим праздником для всех жителей России.
Гендерные праздники советские, День Советской Армии 23 февраля и 8 марта, неубиваемы в принципе?
Ну, насчет 23 февраля не знаю. Мне кажется, что он постепенно уходит в сферу все-таки профессиональных праздников. 8 марта неубиваемо. День международной солидарности трудящихся женщин. Все уже давно забыли, что это разгон чикагской демонстрации этих несчастных женщин. Это в лучшем случае женский день. И он как бы так плавненько, вот день всех влюбленных, там 14 февраля, потом 8 марта. Ну вот еще тут вот 23 февраля, ну поскольку в школах все равно девочки мальчикам, мальчики девочкам, то праздник в общем гуляет. Но я думаю, что 8 марта неистребимо. Точно так же, как заметим себе 1 сентября, которое раньше не осознается никаким днем знаний, но вот как некий такой праздник, который надо отметить, он бы есть. В отличие от Дня Учителя, который отбывают по неволе, да, и который является таким профессиональным праздником.
От советского времени осталось огромное количество профессиональных праздников, от Дня работника прокуратуры до всякого там рыбного хозяйства. У всех есть фактически профессии, я думаю, как святцы. Всюду есть праздник на каждую профессию. У журналистов и у фольклористов, наверное, свои. С этим что делать?
Этнографов, фольклористов нет, но есть день этнографов.
С этим что делать? Пусть будут?
Пусть будут, но для очень многих отраслей хозяйства они являются знаковыми, там, день медицинского работника, день шахтера, день работника печати. Вот не говорю про день рыбака, который, заметим себе, из профессионального праздника превратился в такой летний праздник всех отдыхающих. Хотя, как бы, это день работников речного, по-моему, морского флота называется. Меняется, да, конечно, безусловно, меняется. Но, тем не менее, о том, что существует день милиции или, допустим, день десантника, да, уж уже про 2 августа знают все. Очень многие не осознают это праздником, а знают это неким таким ужасом.
В чем причина, по которым эти праздники из официальных превращаются в такие народные хотя бы для определенных групп населения? Это стремление к идентификации?
В значительной степени да. Ведь вот посмотрите, например, есть какой-нибудь, ну, допустим, вот город, да, который вырос из железнодорожной станции. Возьмем как-нибудь Владимирскую область, и там таких городов много. Тот же Муров, где половина города справляет день железнодорожника, а другая половина города принципиально дистанцируется от этого дня. Потому что эти работают на железной дороге, живут вот в районе железнодорожного вокзала, и они железнодорожники, а мы работаем на военных заводах. И мы другие, и у них день машиностроитель.
Понятно, что Россия находится в поисках какого-то определения себя, какой-то идентичности национальной и государственной. Видимо, это процесс естественный. Это типично для других стран мира? Или только в России есть такие разношерстные праздники и разные способы их отмечать?
Тут вообще весь вопрос как бы в том, что, собственно, отмечают. Да, допустим, в Голландии есть праздник, там, не знаю, первой селедки. Это вот первая выловленная селедка, да, которую должна там съесть королева. Ну, это некие там как бы определенные праздники, связанные с конкретной страной, с их конкретными обрядами, с какими-то знаковыми для них явлениями. У России сложнее. Мы все-таки многонациональная страна, многокультурная страна, да, у нас все-таки разные типы культур. Соответственно, разные типы праздников. Поэтому понятно, что, допустим, в Татарстане там, или в других мусульманских республиках будут отмечать и мусульманские праздники тоже, а может быть только мусульманские праздники. В Бурятии, допустим, есть буддизм, да, соответственно, как бы там буддийские праздники отмечают. Понятно, что они не приживутся в Москве, которая вообще отличается таким качеством, как вот переваривать. Она такой котел, в котором как бы вот все варится.
Варвара, вы отмечаете Старый Новый год сегодня?
Да, конечно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 13 января я готовил вместе с коллегой Александром Гостевым, были этнограф Варвара Добровольская и антрополог Светлана Адуньева. В России отмечают Старый Новый год. Вот так обстояли дела в пятницу 13 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.